Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. Алексей Красильников зовут меня, приветствую всех наших слушателей. Ну, ответами или как минимум комментариями относительно некоторых из ключевых историй этого дня поделится заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования при РУДН Борис Якименко. Борис Григорьевич, приветствую вас.
Добрый вечер.
Борис Григорьевич, давайте начнем с очередного набора сайтов-клонов, сайтов-фальшивок, вот таких мошеннических интернет-ресурсов, которые теперь подделывают под официальные сайты о голосовании по поправке в Конституцию. Как полагаете, почему вот такая любовь к посещению сайтов-фальшивок? Потому что, ну, все, что появляется, наверное, появляется не просто так. Есть спрос, есть и предложение. Вот почему такая любовь к фейкам, к чему-то, вот чтобы как-то обойти, чтобы побыстрее, чтобы иначе, чтобы не обращаться к официальной информации, а вот как-нибудь по-другому, как-нибудь по-своему?
Мне кажется, это связано не с тем, что есть какая-то любовь к фейкам, но странно, наверное, предполагать, что люди сознательно ищут место, где их обманут. Ну, подсознательно это может быть, но сознательно, наверное, вряд ли. Речь идет о другом. Речь идет о том, что какая-то определенная группа людей хочет, во-первых, заработать на этом, на всем, а во-вторых, просто помешать этому процессу. И поэтому мне представляется, что как раз речь должна идти прежде всего об этом, а не о том, что просто люди хотят быть обмануты.
Но мне здесь больше интересно, что вот, ну, как вот есть какая-то информация, по-хорошему нужно пойти, проверить ее, допустим, у официального источника, но нет же достаточно вот какого-нибудь, я не знаю, там, заголовка в ленте социальных сетей или вот сообщение на первом попавшемся сайте. Это же очень напоминает ситуацию, как вот на заборе тоже написано. Вот, пожалуйста, забор — это сайт, который неизвестно кому принадлежит и который, ну да, он похож вроде бы на настоящий, но при этом, ну, видно, что это другой.
Ну, понимаете, в чем дело? Вы опытный человек, работаете в СМИ, у вас есть опыт поиска такого рода информации, вы уже заряжены на то, что все-таки все нужно тщательно проверять и перепроверять. У громадного количества людей, которые используют интернет исключительно как какое-то прикладное средство решения самых простых задач, этого опыта просто нет. И, собственно, такие люди и становятся жертвой мошенников, потому что, да, эти люди зашли в интернет, там им вылезает на один запрос 25 названий. Как понять, что из них что? Понимаете, здесь разберется только профессионал. Поэтому проблема именно в этом, на мой взгляд. И поэтому, если сегодня активно заниматься пропагандой, и там показывать настоящий сайт, все, то есть говорить о том, что есть такая проблема, чтобы люди там не разбрасывались собственными данными, где попало, то, наверное, можно минимизировать потери.
Если немножечко эту ситуацию расширить, так посмотреть на нее, немножечко отстраняясь, а не показывает ли это, что сейчас вот нет, ну как это сказать, официальным каналам передачи информации нет вот абсолютного доверия, что ли? И человек сегодня, ну как сказать, предпочтет послушать, ну действительно, кого угодно, там, я не знаю, блогера или своего соседа, а не послушать что-то вот из первых уст, как говорится.
Ну, понимаете, в чем дело? А что такое вот эти первые уста? Людей приучили, да, совершенно верно, не то, что приучили, но правила интернета, и мы все это хорошо знаем, ничье мнение в интернете весит не больше, чем мнение кого-то другого. Поэтому вам неоднократно приходилось наверняка встречать так называемые дискуссии между каким-нибудь академиком и каким-нибудь блогером, которые, ну, просто не могут адекватно разговаривать, но, тем не менее, академику серьезно говорят. Вот видите, вот этот вот товарищ с вами не согласен, что вы на это скажете. Хотя отвечать тут нечего. Поэтому, да, к сожалению, проблема в том, что практически невозможно найти источники более авторитетные, чем какие-то другие. И каждый здесь руководствуется с какими-то своими личными предпочтениями. Разумеется, действует множество подсознательных каких-то вещей, да, что нас обманывают, что нас хотят ввести как-то в заблуждение. Я постараюсь от этого защититься, и в результате человек становится жертвой нового, только более изощренного обмана. Поэтому здесь много, к сожалению, всего нагорожено, но одна из главных проблем – это, конечно, еще и неумение людей работать с информацией, их никто этому не учит.
А вот отсюда, может быть, в продолжение такой вопрос. А должны учить? Вот это освещение информационное, оно должно быть каким-то постоянным, может быть, даже назойливым? Потому что, ну, люди, которые привыкли вариться в информации, они действительно, они все поймут сразу, они, может быть, отмахнутся от вот этого постоянного, ну, как это сказать, агитирования. Сейчас вот в хорошем смысле слова, в нейтральном слово агитирование использую. А вот люди, которые действительно готовы, как вот вы чуть выше упомянули, по 21 заголовок получить и по первому попавшемуся пройти, может быть, действительно нужно больше, четче пояснять, тем более речь речь идет о внесении поправки в Конституцию?
Так о чем и речь, понимаете? Ну, точно так же можно задать вопрос, а нужно детей учить читать, писать? Ага. Ну, разумеется, нужно, понимаете? Потому что это вопрос, ну, как бы, нормального положения человека в мире, его возможностей и всего прочего. Сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда громадное количество людей нуждается, да, в обучении тем, как правильно пользоваться информацией. Им дали азбуку, алфавит. Кое-как научили складывать слова, но не научили читать. Или, по крайней мере, прочитав, они не очень понимают смысл прочитанного. Сегодня необходима громадная масштабная работа по обучению людей информационной грамотности и информационной безопасности в том числе. Потому что война сегодня идет, вы знаете, не на полях сражений, а прежде всего в интернете. Угу. Поэтому это очень важный вопрос государственной безопасности.
Борис Григорьевич, к другому моменту давайте перейдем, не менее важному, не менее значимому. Речь пойдет про нацпроекты. Те самые, казалось бы, ключевые направления для развития государства. Но тут такая цифра озвучена. Прокуратура с начала 2019 года, оказывается, 161 уголовное дело открыла за нарушение. Причем 30 было в прошлом году, 131 только с начала вот 2020. Я не знаю, можно ли это вот у вас, как сказать, спрашивать вот этот момент. Но доколе? Такое ощущение, что вот не боятся вообще, что карающая труба рука все-таки придет, как бы это пафосно ни прозвучало, и за преступлением наказание-то последует.
Ну, понимаете, в чем дело? Да, я тоже всегда задавался вопросом, на что рассчитывает преступник, совершая преступление. Каждый, очевидно, ищет для себя какие-то оправдательные мотивы, считая, что уж он-то как раз не попадет. Угу. Но, очевидно, мы должны понимать, да, что сегодня, к сожалению, в эти процессы вовлечены не только непосредственно исполнители, то есть те, кто занимается вот этими нацпроектами, но, очевидно, и довольно большое количество людей, которые стоят над ними, и которые, которым, соответственно, выгодно, чтобы положение дел выглядело именно таким образом. Потому что сегодня зачастую мы знаем, что речь идет, когда речь идет о выполнении каких-то задач, то люди руководствуются не государственными, а клановыми интересами. И так далее. И, соответственно, эти интересы становятся выше. То есть, когда интересы клана становятся выше, то непременно государство страдает. И прежде всего оно теряет вот в таких процессах. Поэтому вопрос здесь, мне кажется, надо ставить шире. До нацпроекта речь идет о том, что как только где-то что-то украдено, значит, кто-то из обычных людей чего-то недополучил в этот момент. Это не воровство у государства, это воровство у конкретных людей, на которых эти нацпроекты нацелены. Они сегодня важнейший инструмент решения государственных задач. И поэтому, когда речь идет о наказании, речь должна идти не просто о воровстве, а о воровстве у конкретных людей. Понимаете, как все-таки имеет разницу, да, ограбление детского сада и ограбление банка. Мы понимаем, моральная разница здесь существует. Поэтому мне представляется, что нужно иначе вообще к этому вопросу подходить, когда мы оцениваем вред, нанесенный этим воровством.
А каким-то дополнительным образом, способом контролировать этот ход необходимо? Или все есть сейчас, просто нужно вот эти схемы более жестко, что ли, придерживаться и менять человеческую психологию?
Ну, менять человеческую психологию надо, понимаете? Потому что, понимаете, если у человека вот нет в голове воровства, да, представление о том, что можно украсть. Да можно рядом с ним оставить все, что угодно. Если до революции там русские купцы, на честное слово, заключали миллионные сделки, не проверяя друг друга, значит, это можно было сделать. Значит, это было в голове такое представление. И, наверное, тысячи людей в России никогда ни на кого не поднимут руку и ничего не своруют, даже если знают, что за это ничего не будет. Поэтому вопрос в этом, вопрос допуска адекватных людей к тем местам, да, где лежат деньги. И, очевидно, такие люди есть. Просто мы, опять же, здесь очень часто давайте присмотримся к тому, как назначаются люди, ответственные за эти национальные проекты. И, скорее всего, мы там увидим, опять же, каких-нибудь братьев, сватьев, знакомых, помощников и так далее, которые понятно, кто это. То есть здесь нужно кардинально менять всю систему подхода к нацпроектам. Если мы хотим, чтобы это были действительно национальные проекты, а не проекты какой-то небольшой группы людей.
Как полагаете, может быть, вот если речь идет про нацпроекты, более жесткие наказания предусмотреть, какие-то показательные, что ли, процессы, чтобы наглядно было, вот не было того, с чего мы начали, вы очень хорошо сказали, вначале мне очень понравилось относительно того, что, ну, вот этого посадили, а со мной как-то пройдет. Ничего страшного, не увидят. Я умный, я типа сделаю. Показательный, максимально публичный и максимально жесткий процесс не поможет в такой ситуации, как полагаете?
Я думаю, что не очень поможет. Потому что, опять же, это же вот от этой психологии, о которой мы говорим, не избавит. Просто они посмотрят и скажут, так, прокололся вот здесь, ну давайте мы вот эту дырочку заткнем, чтобы в нее, соответственно, никогда ничего там не вытекло. То есть вряд ли это поменяет вот этот подход. Все равно каждый будет думать, что он ловчее. Сколько уже преступлений за сотни лет прошло по нашей земле, и, в принципе, большинство из них довольно банально. Но каждый раз они совершаются, и каждый раз кто-то думает, что ему повезет. Поэтому здесь, мне кажется, нужно менять подход к подбору людей, которые этим занимаются. Это должна быть сфера, но приоритетнейшая. Но как удается же, да, создавать спецслужбы, например, как это всегда было, которые, да, мы точно знаем, что они не поступятся какими-то принципами ни в какой соблазнительной ситуации. Здесь то же самое должно быть. То есть доступ к этим вещам должны иметь люди, все-таки которым можно доверять.
Да, вот это как раз тот самый момент, в котором можно было бы разобраться попроще, можно было бы как-то доверие разложить на циферки, наверное, было попроще. На секундочку, Борис Григорьевич, прерву вас, напомню нашим слушателям, что традиционно, постоянно, своевременная и актуальная информация обновляется у нас на сайте radiosputnik.ru. Также обязательно подпишитесь на наши соцсети, там можно ввести дискуссию, ну и обязательно также нужно подписаться, нужно прямо на наш телеграм, радиоспутник в телеграме, там и серьезно, и новости, и аналитика, и там, где уместно, с юморочком.
В эфире радио «Спутник».
Мы продолжим своими комментариями относительно дня сегодняшнего. В эфире «Радио Спутник» делится Борис Якименко. Борис Григорьевич, хочу вас попросить прокомментировать вот эту ситуацию. Я вот никогда не думал, что такое произнесу. С захватом монастыря на Урале схиигумен Сергий отвечает на обвинения, объясняет, почему, что и как, вот что он работал в этом монастыре и хочет дальше продолжать общение и наставление, наставническую деятельность. При этом предыдущего настоятеля фактически изжил, и даже вот есть, ну, изжил, имеется в виду, та ушла. И заявляет, что есть поддержка от отдельных представителей казачества, потому что в целом казачество отрицает свою поддержку.
Ну, вы знаете, во-первых, это не какая-то исключительная ситуация. Если внимательно посмотреть на то, что происходило в этой сфере последние 20 лет, то мы увидим Петра Кучера во Владимирской области, от которого там игуменья бежала, потому что его убить хотели. Монахини Науськины этим Петром Кучером, такой же был духовник, кстати, монастыря Боголюбовского. Мы увидим там и священников, которые переходили, громко хлопая дверями, в другие церкви. Это не исключительная ситуация на самом деле. Может показаться сейчас, что она такая. На самом деле это не так. Здесь проблема, понимаете, очень глубокая. Проблема, я бы сказал, двоякая. Прежде всего, она заключается в кадровой политике церкви, которую мы наблюдаем. Особенно в 90-е годы, в начале 2000-х мы наблюдали, когда рукополагали и вовлекали в церковь, особенно на какие-то даже, вот, так сказать, на места диаконов, священников, людей с очень иногда сомнительным прошлым или вообще без какого-либо адекватного прошлого. Потому что начали массово открываться храмы, не было людей, которые могли бы эти храмы возглавить. И рукополагали бог знает кого. Это все происходило на моих глазах. Потом эти люди через какое-то время понимали, что денег здесь никаких нет, роста никакого. Они погорячились. И начиналось. Соответственно, часть убежала, пошла в раскол, пошла в мир там, и так далее. А какая-то часть поняла, что, в принципе, можно очень хорошо на этом деле подняться. Потому что вокруг любого вот такого старца, с позволения сказать, в церкви обязательно организуется своя довольно плотная кучка последователей, которые будут смотреть ему в рот, их там 100-150 человек. И дальше все, останется только привлечь к этому какого-нибудь такого же сумасшедшего предпринимателя с деньгами, и дело в шляпе. И можно строить, и делать, и все что угодно, и не пикнуть. Поэтому, к сожалению, вот такие тоталитарные секты в рядах православия, они отнюдь не редкость. Их много, это просто вот наиболее заметный такой нарыв прорвался. А их на самом деле десятки сегодня.
в разных местах. Я всех этих многих таких старцев видел. И поэтому, с позволения сказать старцев, поэтому то, что происходит, ну, к сожалению, ничего исключительного здесь нет. Это уже почти рядовая ситуация в тех условиях, в которых мы находимся. Хотя и, конечно, крайне неприятно.
Если посравнивать с тем, что было раньше, если сравнить, чем удается противостоять подобным, ну, идеям, если уж мне такое слово позволите, вот внимание, которое уделяется со стороны общественного мнения, со стороны журналистов, блогеров, оно эту ситуацию помогает разрешить? Потому что вот действительно, если бы не было внимания, как бы оно втихаря так бы и продолжило находиться. Какие-то еще эффективные меры есть по предотвращению, по появлению чего-то, я не знаю, наверное, все-таки противозаконного в первую очередь, потому что противостояние внутри церкви, противостояние внутри по законным еще направлениям, это, я не знаю, мне кажется, нельзя сравнить, это одинаково сложные моменты.
Нет, если нарушается закон, то закон есть закон. Соответственно, если есть нарушение закона, там вроде попахивает каким-то уголовным делом, но пока там административка. Но давайте не будем забывать, что за ним уголовщина столько, что новое дело к этому, похоже, уже мало что прибавит. Он же там за убийство сидел, а давайте не будем забывать, что он вообще не имеет права служить в церкви, если человек убил. Его просто не должны были рукополагать. А он это скрыл при рукоположении. И вот это проблема. То есть его надо было просто брать вот сейчас за белые руки и выкидывать. Потому что он уже соврал священноначалию и уже совершает богослужение, не имея на это никакого права. Поэтому, понимаете, если речь идет о нарушении светского законодательства, это одно. Но гораздо хуже другое, понимаете, что эти люди замусоривают мозги громадному количеству людей, которые точно так же, как вот мы сейчас с вами говорили, да, о цифровой безопасности, да, точно да, так же, как бы у них нет никакого опыта обретения духовной безопасности. Потому что если мы думаем, что на этом поле все так чисто, что вот ты вошел в храм и все там прекрасно, к сожалению, и здесь нужно уметь разбираться в тех местах, куда ты заходишь. И к кому ты приходишь, особенно если ты хочешь, чтобы кто-то тобой руководил в жизни. Поэтому вот это гораздо опаснее. Сколько людей одураченных и околпаченных сейчас вот этим подозрительным крайне человеком, который открыто призывает их к расколу в церкви, по сути дела, не подчиняется указаниям священноначалия. Это как в армии. Это все равно, чтобы полковнику, руководителю военной части не подчиниться. Но тебя отдают под трибунал. Здесь то же самое происходит. В церкви нет демократии. Давайте.
А почему на практике вот здесь это вот не с точки зрения, вот вы сравнение очень красочное такое с армией привели. Сравнение с юридическими моментами тоже уместно достаточно. Почему здесь такого не произошло? Почему появились те люди, которые его еще и пытаются понять и за ним следуют?
Ну а почему появляются люди, которые поддерживают вот этих вот подонков, которые размещают фашистские фотографии в бессмертный полк? И так далее. Каждый раз у каждого негодяя, понимаете, и каждого шарлатана, к сожалению, сегодня в условиях тотального размывания каких-то рамок и критериев появляются свои последователи, которые считают, что весь мир во зле лежит, что все против нас, и чем больше нас угнетают, тем больше мы крепчаем, и все это, понимаете, сатана крутит, и вот как раз в религиозном поле сколько угодно можно найти оправданий. Они все эти книжки читали, понимаете, как сатана действует, и тут же начинает их применять в своих интересах. В том все дело. Это люди в церкви, но они не церковные. Как апостол Павел говорил, они вышли от нас, но не были наши. Вот это прямо иллюстрация к тому, что мы видим.
Борис Григорьевич, а закон светский здесь, государственный, может каким-то образом регулировать эти моменты, вот церковные, религиозные, или здесь слишком тонкая грань, которую вот можно и нарушить, прям лучше не нарушать?
А как тут его применять?
Ну, вот хотя бы, не знаю, по понятию секта ввести какой-нибудь юридический строгий термин, какие-то, опять же, наказательные, карательные меры, профилактические, возможно.
Ну, понимаете, опять же, все-таки это же дело церкви, да? Мы понимаем, что этот человек начинает
угрожать дело церкви, жизни и здоровью. Но с россиянами же ведь, граждане России в эту церковь, вот сейчас в этот храм ходят или этого игумена поддерживают?
Нет, я понимаю, но опять же, понимаете, все-таки, если мы будем все церковные процессы измерять по светским лекалам...
Поэтому и спрашиваю вас,
да. Да, можно здесь, конечно, напортачить. Поэтому это тонкая все-таки материя и тонкая сфера, в которой таким образом мало что можно решить. Но работать с этим необходимо. Но это дело церкви. Понимаете, в данном случае государство пытается спасти церковь от очередной катастрофы, от какого-то позора, но все-таки давайте Церковь достаточно масштабная и громадная история и структура, которая, мне кажется, все-таки и сама должна наконец научиться решать эти вопросы.
Ну а сейчас только остается последить, как этот вопрос будет решаться. Увы, говорю, в настоящем, в будущем числе. Борис Григорьевич, в завершении любопытная инициатива озвучена относительно того, что матерям одиночкам и отцам, отец-одиночка не очень устоявшаяся формулировка, но отцам, которые воспитывают детей самостоятельно, предлагают добавить новое пособие. Я вот вас хотел такой момент уточнить. Вот сегодняшнее законодательство в отношении как раз вот семьи, неполной семьи, насколько оно сегодня всеохватывающее, насколько здесь возможны дополнения, может быть, новые какие-то законы, может быть, какие-то новые акты, нормы, или все достаточно вести вот по имеющейся уже законодательной структуре, другое дело с небольшими отклонениями, с небольшими добавлениями даже.
Ну, вообще-то, давайте начнем с того, что в Конституции, в части 1 38 статьи, записано о том, что под защитой государства находится семья, дети и так далее. То есть это достаточное основание для того, чтобы полагать, что у нас на самом высоком уровне защищается и поддерживается семья. Сегодня в условиях, да, вот этой проблемы, которую мы все испытываем, там коронавируса, сделано очень много для того, чтобы эту поддержку расширить и укрепить ее. Поэтому, очевидно, конечно, в общем, этого, ну, действительно недостаточно, потому что мы понимаем, что, опять же, то, что действует в мирное время, не действует вот в такой чрезвычайной ситуации, то есть как бы действие определенных законов останавливается, здесь нужны чрезвычайные меры. Поэтому то, что предлагается, а там ведь есть разные мнения, вот этот Национальный родительский комитет, он предложил до конца 2020 года это сделать, да, а в Госдуме предлагают пойти дальше и вообще до совершеннолетия обеспечить.
Да, на постоянной основе.
Да, вот эту поддержку. Так что, очевидно, сегодня вот эти самые незащищенные категории людей, а ведь это действительно так, когда один родитель, понимаете, он очень скован ребенком, ну, в таком хорошем, прошу понять меня, смысле, да, что он не может нормально работать, ему нужно все время ребенка куда-то пристраивать, за ним некому посмотреть, он не может нормально отдохнуть, там, поработать дома. То есть это большая проблема. Здесь, конечно, он нуждается в помощи и в поддержке. Поэтому я считаю, что здесь вообще нет каких-то пределов, за которыми можно сказать, ну, все, мы всем помогли, но, слава богу, теперь у нас все живут хорошо. Я думаю, что это вряд ли возможно. Здесь нужно смотреть по ситуации, тем более, но все-таки давайте не будем забывать, что семья, там, отец-одиночка, мать-одиночка, живущие в Москве, живущие где-то в глухой провинции, это все-таки разные совершенно ситуации.
Борис Григорьевич, а вот в продолжении, я сейчас тоже прошу прощения заранее и у вас, и у слушателей, если возникнет вдруг подозрение, что я слишком жестко отнесусь, но тем не менее, вот не такая ли это просто привлекательная тема, на которой можно ухватить чужого внимания, например, устояться в качестве какого-нибудь авторитетного спикера, просто потому что, ну вот слово «хайп», оно так вошло в постоянный лексикон, вот не является ли вот этот момент, где вот любую, ну, как сказать, огульную, любую непродуманную вещь скажешь, и ты вот сразу молодец. Почему? Ну потому что ты рад за серьезную такую тему, за решение серьезных проблем. Вот в этом моменте, насколько серьезно отношение, насколько экспертное сообщество здесь готово отделять, уж простите, зерна от плевел, серьезные инициативы, которые действительно могут стать фундаментальным каким-то решением, от вот таких вот вбросов, от таких вот тезисов, от огульности?
Ну, вы знаете, конечно, это самая благодатная тема для популизма, причем в которой ты всегда прав. Ты предлагаешь, а давайте мы всем раздадим там каждому ребенку по 100 тысяч рублей. Тебе государство говорит, извините, но у нас на это нет денег. Вот видите, пожалуйста, они не хотят решать проблемы детей. То есть здесь как бы ты ни повернулся, любой объективный человек, который просто понимает, что, чего стоит эта инициатива, он выглядит каким-то негодяем, который выступает против детей. Конечно. Но мне кажется, что все-таки вот здесь еще, наверное, вот эти люди, которые вообще вбрасывают такие инициативы, они должны отдавать себе отчет, что хайпить на детях – это мерзость. Это, ну, дальше ехать просто некуда. Поэтому мне представляется, что да, опять же, здесь нужно сейчас внимательно посмотреть, во что обойдется эта инициатива. Да ради бога, если бы государство могло осыпать золотым дождем всех своих граждан, наверное, оно бы это делало. Но вопрос же в том, что все эти бесконечные раздачи денег, они тоже, и мы знаем, ведут к инфляции, парализуют рынок и так далее, там, и стагнируют экономику. Поэтому надо, да и не говоря уже о том, что не может быть нация бесконечно берущего государства деньги, нормально функционировать. Поэтому речь идет о том, что, конечно, нужно очень трезво и внимательно оценивать все эти вещи. Это хорошая инициатива, полезная. Но она требует очень серьезного подхода и оценки чисто экономически.
Борис Григорьевич, спасибо вам огромное за комментарий, за содержательную беседу. Борис Якименко, заместитель директора Центра исторической экспертизы и государственного прогнозирования «Природен», прокомментировал некоторые из ключевых историй этого дня.